Я хочу сегодня поговорить о нескольких вещах, они очень простые, но они требуют многие простые вещи, надо говорить, повторять заново, чтобы они просто в нас уложились, в нас самих. Все иначе, то есть это окружающее сокрытие лика Творца, а многие вещи от нас может скрыть. Известно, что Рамхаль в Даат Вонот, он объясняет, что есть у Всевышнего есть два пути правления. Один внешний, а другой внутренний. И мы, до нас не очень-то постигаем внутренний путь правления. Мы можем знать какие-то вещи в целом, но не в деталях. Нам открывается внешний. Если мы немножко взглядим через призму этого подхода, то, что нас вокруг нас окружает, все объяснить, то, что происходит сегодня. Происходит опять угрозы со стороны Ирана в нашем уничтожении. Есть похвальство израильских деятелей, что вот мы им покажем. Это вообще очень интересная вещь. Ну, я понимаю, окружающие нас арабские народы, у них есть претензии, вроде бы есть претензии. В общем-то, с персами до прихода к власти Хомейни были прекрасные отношения. Я еще помню это хорошо. Вся израильская нефть приходила из Ирана. Вся израильская нефть приходила из Ирана. И вдруг ситуация такая, что вроде бы те, кто нас должны были больше ненавидеть, окружающие арабские народы, они готовы пойти на какие-то мирные того. А какие-то персы, которые мы с ними особенно не пересекаемся, они почему-то самая такая сейчас явная сила, которая желает нашего уничтожения. В общем, не скрывает это и готовится к этому. Я помню одну такую. В один из ночей Тиша Б'Ав, 9 Ава, мы еще жили в Фоким, наш рав, рав Шимшон Пинкус, Захар Цадык Левроха, он говорил об этом в синагоге, начал перечислять, помните, Нюрнбергские законы Гитлера, которые вел в Нюрнберге, об ограничении на евреев в Германии еще до начала Второй мировой войны. Нельзя есть в немецких ресторанах, нельзя учиться в немецких школах. Ну, он говорил очень просто, что ничего нельзя есть в немецких ресторанах. А нам можно есть в этих ресторанах. Нам-то можно есть. Нам не время нельзя учиться в немецких школах. А нам можно туда послать детей. И он сказал такую вещь, что, в принципе, через глотку этого негодяя, это, конечно, его большой комплимент, это негодяя этого посланника сатаны, Всевышний вложил в его уста тяжелейшее обвинение нашему народу, что они прилепились к немецкой культуре, к немецкой жизни и так далее. То, что Всевышний вкладывает в уста преступных негодяев обвинения нам, это вещь не новая. Вещь не новая. Об этом уже говорил Рабби Нахман Вассерман, когда было пророчество, то нас порицали и наставляли на наши пророки. Когда пророчество кончилось, я сказал, что давали что-то от себя, когда еще евреи слушались мудрецов, то наш народ воспитывали, порицали и наставляли мудрецы. Так они слушаются ни пророков, не слушаются мудрецов, то Всевышний вкладывает слова порицания и обвинения в уста наших ненавистников. То есть ситуация, когда божественное управление миром оно осуществляется через большую скверну преступников. Не очень принципиально то, что начал сейчас говорить, что мы сейчас видим такое яркое противостояние живущему на святой земле народу именно со стороны Ирана, а не со стороны естественных врагов окружающих арабов. Это просто для меня это знак, что это то, что они говорят, это от Всевышнего, это не от просто от какая-то естественная ненависть. Знаете, мы завтра вне страны Израиля, через неделю, уничтожаем две главы. Ахрей Мот и кто еще? Есть эти главы конец, который, в общем-то, одна глава Ахрей Мот кончается запретом родственных связей. И не только родственных, то есть запретом на разные виды разврата. И есть предупреждение, что вот все эти виды разврата, это было вершима народами, которые жили на Святой Земле до прихода туда, нашего народа. И поэтому они были исторгнуты с этой земли. А нас предупреждает Тора, что мы так не делали. И там говорится в 18 главе, 28 пасук, «Влоса ки орец усхэм батама ахэмойса», чтобы вас земля не отторгла восквернение ее, что вы скверняете, конечно, отторгло, как бы отрыгнуло народа, который жил здесь до вас. Есть и то же самое почти сказано еще раз в конце Паршат Гдойшим. Сказано там 20 глава, 22 стих, «Ушмарте мы скольху койсой, и будете блюсти все мои законы, все мои мишпатим, и исполните их, в лоса ки асхэм арыца, шаним аби асхэм шама лешевизба». И тогда вас не отторгнет, буквально не отрыгнет вас земля, на которую я вас сейчас привожу. Нам надо знать одну вещь, что наше пребывание сегодня на Святой Земле не просто так. Это не пребывание наше на Святой Земле, то, что мы здесь, слава Богу, достойны, есть сегодня строили крупнейшее место Торы в мире. Это все не просто так. И более того, скажем так, то, что здесь стало сейчас крупнейшее место Торы в мире, это полностью было противоположно замыслу основателя еврейского государства. Я знаю, что я сейчас говорю. Почему это? Откуда это? Это получило силу, произошла возможность в силу обещания Всевышнего в нашей Святой Торе, что земля эта останется пустынной для нас. Мы это будем читать скоро в главе Бехукосей, еще пару недель перед Шавуот. Что Тора наша должна не забудется, как сказано в конце книги Дворим, «Лотиш кахам пизарой», и что наш народ останется еврейским народом. В силу осуществления этих трех пророчеств мы сегодня находимся на Святой Земле, учим здесь Тору. То есть, я помню, когда из первых материалов, которые напечатал Раби Ицхак Зильбер, когда приехал в Святую Землю, была его книжка «Большая вечность еврейского народа», если так это называется, и «Пламя, которое осенне палит», так она, по-моему, называлась. Эта книга была построена во многом на том, только через святую душу Раби Ицхак это прошло, конечно, что слова Торы и пророков не исполняются. То есть Тора дана во веки веков. И во веки веков есть правило, что Святая Земля отталкивает разврат, отталкивает народ, который здесь придется всяким мерзостям. И против, давайте просто поймем, может быть, с какими-то иранцами можно воевать с самолетами, чем-то еще. А вот с тем, что говорит Тора, не повоюешь. Не повоюешь. То есть, надо понимать, что происходит в Святой Земле. В Святой Земле есть особое достоинство. Сказано об этом на нашей Святой Земле, что буквально глаза Всевышнего на это место с начала города до конца города, то есть управление здесь особенно явно, особенно лично на Святую Землю. И говорит здесь Раши, также Рамбан, есть у Святой Земли Эрец Исраэль, и особенное качество, она не терпит нарушителей Торы. Знаете, это вечная вещь, это не одноразовое, это не было только для первого храма, это во веки веков. Да, безусловно, у Всевышнего есть несколько форм правления, одна из них это по суду, есть также великое милосердие Творца, без этого милосердия нас бы здесь не было. Надо знать, что даже величайшее милосердие, оно не отменяет то, что написано в Торе. Поэтому, когда мы слышим возгласы и крики о том, что нас кто-то хочет уничтожить, это надо идти серьезно. Почему серьезно? Я вам скажу почему. В принципе, мы сейчас читали в Пасхальной Агаде, каждое поколение хотят уничтожить, Всевышний нас спасает. Так какая разница, они говорят или не говорят? Есть разница. Тут сказал Рухан Вассерман, что предупреждение и наставление Всевышний вставляет в уста наших ненавистников. Они неспроста говорят. И опять же, когда мы говорим «неспроста говорят», не значит, что надо объявить о призыве запасников, киус милуим, надо сейчас еще новое оружие, так сказать, развить, или похвалиться тем, что уже есть. Надо искать корни этого. А корни – это то, что сказано здесь, в наших недельных главах, там часть завтра, а за границей через неделю, что Святая Земля не терпит мерзости нарушителей Торы. Безусловно, надо вечно хорошо знать, что мера милосердия Всевышнего, она гораздо выше нашего представления. Но мера эта не отменяет меру суда. Не отменяет. Поэтому махнуть рукой, вот мы уже 70 лет как-то здесь прокрутились, дальше прокрутимся. У нас только еще более новые самолеты, компьютеры и так далее. Есть это бред. Есть такая мера, называется, Всевышний называется «эрех апаим». Что такое «эрех апаим»? «Апаим» – это слово «аф», «аф» – это гнев. «Эрех апаим» – Всевышний, я бы сказал так, не торопится гневаться. Не торопится гневаться. Но об этом сказано в Иерусалимском Талмуде, я вещь не раз напоминал нам рав Шах, что там сказано так: «Марих апе ве габи дилей». Он как бы Всевышний дает время, но в итоге он взыскивает свое. То есть эта мера, которая называется «эрех апаим», это не мера прощения и просто «ну, вы были плохими, не страшно, пойдем дальше». Нет. Нам дается шанс исправиться, нам дается шанс исправить других, укрепить себя. И если мы этим шансом не пользуемся, то есть, говорит Иерушалми, что эта мера «эрех апаим», она включает в себя, что дается отсрочка, но потом эта отсрочка не отменяет взыскания. Знаете, есть у нас проблема. Мы настолько привыкли к всевозможным проблемам, всем же угрозам снаружи, что нам трудно по-настоящему услышать, и самому трудно услышать глубоко то, что я сам говорю. И что вообще-то говоря, надо делать чего? Знаете, еще тут проблема. Помню очень хорошо. Это было 30 лет тому назад примерно, 27. Когда Саддам Хусейн угрожал сжечь половину Святой Земли. И, я помню, был на одном из уроков Рамы Шапира, он сказал об этом примерно так. Вообще-то надо было сейчас выйти на улицу и кричать, через 40 дней Святая Земля будет перевернута. Как это пришел Йона в Ниневе и кричал, через 40 дней Ниневе будет перевернута. Просто говорит, некому кричать. Кто не услышит? Кто не услышит? О, я когда никто не услышит, я говорю сейчас про самих себя, не только про вот есть какие-то там нерелигиозные, они не услышат. Надо, чтобы тоже услышали, не только нерелигиозные. Это не проблема тут, не только нерелигиозных. Я вам скажу одну вещь. Я коснусь одной темы сейчас, которой все мы должны укрепиться, и это не так сложно. Так сложно. Эта тема называется, знаете, в чем проблема сейчас наша? Одна из страшнейших проблем – то, что вещают постоянно израильские политические деятели. Мы сильные, мы такие, мы сякие, сами себя постоим. То есть вера в собственные силы. Да, собственно, сил. Еще немножко подумать, это бред. Это бред. Ненавидящий нас мир, он больше нашего народа в сотни раз. В сотни раз. Богаче в тысячи раз. И в сотни тоже хватит. И освоить современную технику они тоже умеют. Они тоже умеют. Есть известная история, как перед шестидневной войной Ребе из Клозенбурга, Цанза, Екатерина Альбрехтштам, встретился с Леви и Школем, тогдашним премьер-министром, спросил: вот мы полагаемся на Всевышнего, а на кого вы полагаетесь? На кого вы полагаетесь? Но нам надо исполнить самим собой и полагаться на Всевышнего. В чем наша проблема? В том, что мы привыкли к окружающему нас бахвальству израильских политиков и военных деятелей. И начинаем ощущать себя, что называется, такое русское выражение «у Бога за пазухой». Так если у Всевышнего это было бы хорошо. Мы думаем, сказать, наша армия червона нас охраняет, сережет, а дальше уже как-то разберемся. Разберемся. И тут нам надо выйти из этого состояния. Знаете, человеку, естественно, очень хочется и очень, очень настроен, ну, ощущать себя беззаботно и полагать, что на него поднимется такая очень прочная земля, которая нерушимая, вообще чувствует себя в полной безопасности. Однако нам надо знать, что когда Тора говорит, что Святая Земля отторгает грешников, это означает, что под нами нет прочной земли. Нет прочной земли. Есть только единственная прочная земля. Это вера во Всевышнего, страх перед ним, исполнение его, изучение, исполнение его Торы. То есть, когда есть такая ситуация, и мы начнем думать, что вокруг нас происходит, если мы вдумываемся в это, молимся Всевышнему, зная его милосердие, зная его любовь к нашему народу, чтобы это было. Наш народ столько перенес, и после всего этого, и сейчас мы люди, в основном даже люди нерелигиозные и тому подобное, они как плененные дети, ничего не понимаете, знают, мы запросим их простить, помиловать. И мы знаем, что не оружием мы победим Иран, и не оружием победим Сирию, и палестинцев, и так далее, и не новыми какими-то системами, мы прослушаем, как копают подкопы, и не то, и сё, что только все в руках Всевышних, и только в его руках, и мы должны молиться, и делать чего, то у нас есть очень большой шанс. Почему? Все просто почему. Милосердие дано нам Всевышним, чтобы мы исправились, чтобы мы не погрязли в грехе, а наоборот. Поэтому, когда мы используем милость Творца для исправления, когда мы используем то, что нас Всевышний милует, не как ощущая, что Всевышний согласен с нашим путем. Вот мы грешники, и так Всевышнему хорошо. Нет. Понимать, что это милосердие ради исправления, что это милосердие, когда мы используем ее ради исправления, то есть у нас эрехапаин, как Всевышний рассрочку, но не взыскивать потом свое, как мы исправились. Поэтому давайте начнем, сказать, первое. Надо хорошо усвоить, что не иранские ненавистники правят миром, не Либерман с Нетаньяху наши защитники. Был просто ужас. На каком-то съезде по Маликуду там провозгласили, что Биби Шомер Исраэль. Биби охранник Израиля. Ашем Ишмор. Просто таких слов. Я напомню одну вещь. Мы здесь говорили. Есть известная Мидраш Эйха. На книгу Эйха. Рассказывается «Плач Иеремии». «Плач о разрушении храмов». И в начале вступления в этот Мидраш там рассказывается, что Рэбби, Рабейну Акадош, составитель Мишны, Рэбби, он брал своих учеников, Равами и Раваси, поселение на Святой Земле, чтобы сделать так, чтобы не были разрушены. И в самом начале Мидраша их мы рассказали посмотреть. Они приходили в поселение и провозглашали, где здесь охранники города. Мне показывали, вот полиция, вот армия. Это охранники города, это разрушители города. Все были, не понимают, что значит разрушители. Они охранники. Под их охраной как бы люди спокойно спят. Что значит, почему, допустим, почему они... Кто тогда охранники, если они? Те, кто изучает Тору, те, кто изучает и читает Писание, изучает Мишнайот, преподает другим, это охранники города. То есть это вещь понятная. То есть то, что не они охранники города, это понятно. Но почему они называются разрушителями города? То, что заслуга Торы на Всевышний охраняет, это вещь не новая, вещь известная. Потому что Тора – источник всех благословлений, мира и всего. Это мы будем читать в главе Бахукойсы перед Шавуот. А почему называется разрушителями города? Я это понимаю очень просто. Потому что когда полагаются на них, на тех самых, на полицию, на армию, и не делают чего, и не изменяются к лучшему, это причина разрушения. То есть, давайте просто вещь просто поймем. Я сейчас хочу коснуться, обращаясь больше к людям более цельных в своей вере. Если мы укрепимся в вере, что только Всевышний и только Он нас охраняет, ни Биби, ни армия, ни то, ни сё, а Всевышний нас охраняет. Если мы этого удостоимся, то, так как мы находимся в состоянии сокрытия лика Творца, то Всевышний нас охраняет через естественные причины. Но только Он этим правит, а никакие они причины правят сами собой. То да, через эти естественные причины Всевышний сделает нам много чудес, как уже делал. Спасет от всех наших врагов. А если тогда, если в нашем сознании, в нашем понимании будет видеть окружающую нас так называемую охрану, не как охрану, а как инструмент в руках Творца, что если мы удостоимся, этот инструмент нас охранит в силу указания Всевышнего, если мы этого не удостоимся, то вся его охрана, она лопнет. И нет никакой силы. Мы же имеем такой опыт в Святой Земле. Вы вряд ли помните об этом, но, может быть, кто-то из вас что-то помнит. Я помню, была так называемая война Йом-Кипура. Да-да. До этого израильские газеты, предвыборная кампания была полны. И так называемая линия Барлева на Суэцком канале, которая непроходима. Там было все построено, должна была за считанные минуты. Суэц должен был гореть весь, чтобы не мог его перейти. То есть можно полагаться на линию Барлева. Все. И когда началась война в Йом-Кипура, то линию Барлева перешли за считанные часы. В общем-то, известно, что в те времена Голда Мейер, точнее, пример, готовилась к самоубийству. Я просто знаю исторический факт. И поймите эту вещь. Я сейчас говорю о очень ясной вещи. Нам надо не поддаться атмосфере возвеличивания силы оружия. Надо знать, что не наше оружие, не наши силы нас охраняют, а Всевышний и только Всевышний. Если будет воля Всевышнего, то все зло обратится к добру. Если не будет воля Всевышнего, я не хочу открывать рот. Это то, что для нас сегодня, это четкая, простая вещь. Я напомню вам еще одну вещь. Есть известная сгула Раб Хаим из Воложина. Человеку сейчас окружает его всевозможные проблемы, всевозможные горести. Здесь, говорит, сгула, пишет Раб Хаим из Воложина. Как человек укрепится в цельной вере, что никакая сила в мире не может сделать ему ничего, ни к злу, ни к добру, и будет воля Творца, то эта сгула работает так, что тогда действительно чужая злая воля не может еще ничего сделать. И известная вещь, что этой сгулой пользовались многие-многие великие народы Израиля. Она, наверное, доступна и нам. Ну, тут надо просто немножко поработать над этим еще до. Когда надо привыкнуть, мы каждый день читаем Криат Шма, по крайней мере, 2-3 раза. Многие читают 4. И когда мы читаем Шма, есть большое правило, что мы должны понимать, что мы говорим. Когда мы читаем слово «эхад», нужно понимать, что Всевышний един, и что его власть едина. Нет никакой силы в мире, кроме него. Что не будет сразу, когда мы поем, нет никого, кроме Бога одного, а потом будем через минуточку подумать, а как сделать, чтобы начальник не рассердился. То есть надо знать, что в этом мире правит только Всевышний. То, что он говорит постоянно, ежедневно, Ашем Мелех, Всевышний царствует, Ашем Малах свой царствовал, Ашем Мелох свой будет царствовать. Это то, о чем надо постоянно себе напоминать при каждой возможности. И когда есть какие-то перипетии жизненные, мелкие или не такие мелкие, но любые, то, что нам напомнить себе, что только Всевышний правит миром, и все, что он делает, все так лучше. Это усиление веры само по себе отменяет много-много приговоров. Это первое. Второе, когда мы сейчас считаем эти главы, надо, понимаете, говорить с людьми, которые погрязли в этих грехах, то, что они проснулись к вере, проснулись трепетом, страху перед Всевышним, я думаю, что толка мало, скажем так. Толка мало. То есть говорить им, что называется, вот вы негодяи, из-за вас такие проблемы, они не поймут, они услышат. Это не... Надо говорить с ними о вещах других. То, что есть Всевышний, и показать им чудо правления Творца, что они просто увидели, что есть в этом мире хозяин. путь, когда это поймут, что есть мирохозяин, то тогда уже они сами откроют Тору и много чего там увидят. Однако нам надо коснуться самих себя. Кучатся люди, которые соблюдают Тору и стараются соблюдать. Я сейчас не буду это цитировать подробно. Слава Богу, в рамках здесь издательства Тора Лишма мы когда-то издали и еще печатали неоднократно великую книгу Рамхаля «Месилат Йешарим. Путь праведных». И до этого ее напечатали в другом русском переводе в большом количестве. Книга на сегодня есть у всех. Не всех, но она распространена. Откройте главы, которые там есть порядок, когда занимается тема, называется накид, буквально чистота. И там Рамхал подробно пишет это, о чистоте, то, что называется гилуй арайот. Понимаете, там разврат в действии, разврат в словах, разврат в мыслях, то есть даже то, что разврат, разврат в действиях, нам есть в чем себя улучшать. Я не хочу вдаваться в подробности, но от близости, не половой близости, а близости к всевозможным запрещенным женщинам, иногда нам стоит себя оградить больше, чем мы это делаем, скажем так. Каждый на своем уровне. То же касается о мыслях и словах. Есть такое понятие на святом языке «невульпе». Буквально по-русски это, в переводе, в близком источнике, это буквально сквернословие. Но слово «невульпе» на святом языке имеет другой смысл, чем по-русски сквернословие. То есть любые шуточки, анекдоты и подобные высказывания, связанные с эротической частью жизни, это все называется невульпе. Невульпе. Как уже сказано, что в Талмуде сказано, что все знают, для чего невеста входит под хупу, но тот, кто об этом говорит, он оказывается за это очень, очень тяжело. То есть нам надо поработать над собой для нашего внутреннего очищения от всей системы, то, что называется арайот, разврат. Разврат в действиях, разврат в мыслях, в словах. Я хорошо понимаю, что современные системы связи, интернет, Facebook, они, мягко говоря, очищению этому не способствуют, скажем так. Это системы, которые буквально являются посланниками сатаны. Внести разврат, мысли об этом, соблазн этого в нашу жизнь. Слава Богу, я не пользуюсь над этим. И не Фейсбуком, понятно, тоже. Но я знаю это. Я знаю это. Как родимые знакомые, кто мне, что они где-то сидели, там нужно было какую-то вещь узнать. Случайно, то есть одноразово воспользоваться какой-то информацией на интернете. Мы открываем эту случайную информацию, вдруг какая-то гадость вылезает на экран. И никто не просил. Она вылезает. Понимаете, надо вещь просто понимать. Силы зла, они в этом мире перед приходом Мессии, перед общим исправлением, они тщательно работают это задержать. Но нам надо от всего этого оторваться. Нам нельзя забывать, что понимаете, если мы исправляем себя, значит, чистоты помыслов. Один из больших советов чистоты помыслов, когда есть у человека хороший шломбайт с собственной женой, когда он свои внутренние силы, те силы, которые Всевышний ему дал, жениться и иметь потомство, он их проявляет цельно, полноценно в рамках своей семьи, в чистоте, это его ограждает и от всего другого. А если он, и для того, чтобы проявить цену в семье, она себя тоже оградит от всего этого, Потому что, когда слышал, значит, очень красивое определение, в чем смысл раздельного общества, когда мужчина один, женщина один, чтобы для мужа была в мире единственная женщина, это его жена. А для женщины был единственный мужчина, это ее муж. Мы не католики и не призываем к отрешенности и воздержанности в семейных отношениях. Нет, есть заповедь построить семью, иметь детей, вести хорошую, праведную семейную жизнь и в этом проявить все силы, которые нам даны для этого. А есть вопрос извращения. Вопрос, когда эти силы проявляются в разврате, в мыслях о разврате, в сквернословии на эту тему. И учитывая, что еврейская семья – это место присутствия шхины, и истинные семейные отношения – это источник передачи Торы из поколения в поколение. Это так рождаются еврейские праведные дети. То есть поэтому в еврейской спальне присутствует шхина, когда это по-настоящему истинная еврейская семья. Но и в силу великой святости всего этого, силы зла нас соблазняют. Это вещь не новая, это уже тысячи лет. Эти силы увести в сторону, в мерзость. Это наша война. Нам просто знать, что Святая Тора нас предупреждает. И слова Торы вечны. И для того, чтобы нам выжить, надо укрепить себя в Торе, в ее изучении, распространении, соблюдении. И знать, что вера в Творца, как и знание того, что только Он нас охраняет, так и знание того, что это отход от Торы. Тора говорит о том, как это наказывается. Эти слова никто никогда не сможет из Торы вытереть и отрезать. Это вечная, абсолютная истина. И мы можем только ее принять и жить по ней. А когда мы живем по Торе, у нас есть прочная основа существования. У нас есть сила жить на Святой Земле, и в любом месте мира. И дай Бог, чтобы Всевышний в силу великого своего милосердия помиловал наш народ, и дал нам отсрочку еще, и чтобы мы эту отсрочку правильно использовали, сами сделали чуву, если то другим, и других побудили к чуве, к шаббасу.